первые повести и рассказы Стругацких наполнены духом коммунарства. В советской культуре постоянно вступали в схватку два начала – имперские ценности и революционная романтика. И Аркадий Натанович изначально принадлежал к революционерам-романтикам. Борис Натанович относился к коммунарству прохладнее. Тем не менее, и он говорит в интервью 1994 года.
«Вера в правоту дела социализма и коммунизма сохранялась у нас очень долго. Оттепель способствовала сохранению этой веры. Нам казалось, что наконец наступило такое время, когда можно говорить правду. И многие уже говорят правду, и ничего им за это не бывает. Страна становится честной, чистой».
Но уже в повести «Попытка к бегству», вышедшей в 1962 году, у Стругацких обозначилась новая оппозиционная идеология.
Герой повести, некий Саул, бежит из родного 20-го столетия прямо в 22-й век, в тот самый утопический мир, что с такой любовью и тщанием был нарисован Стругацкими в «Возвращении». Но Саул хотел бы оказаться подальше от людей, например, на какой-нибудь необитаемой планете. И его доставляют на такую планету, которая неожиданно оказывается обитаемой. Цивилизацию, которую находят там Саул и его спутники из 22 века, можно назвать лагерной. Высокие начальники сгоняют людей в лагеря с убийственными условиями жизни и свирепой охраной.
Стругацкие говорят эзоповым языком страны Советов, но говорят довольно прямо. В условиях позднего Хрущева это означало: надо вести самые жесткие бои за идеалы оттепели. Идейно новая повесть столь сильно отличалась от предыдущих произведений Стругацких, что впоследствии, уже в 90-х, этот разрыв стал поводом для разного рода конспирологических теорий. И по сей день ведутся споры о том, когда и от кого Стругацкие приняли посвящение. Кто они? Масоны? Приобщились к некой западной ложе или создали самопальную советскую? А может, стали членами секретного восточного братства? Даже об инопланетянах поговаривали. Очень уж непростые это люди, авторы «Попытки к бегству». Рассказывая в комментариях к пройденному о работе над текстами конца 50-х, начала 60-х, Борис Натанович довольно часто входит в рассуждения о литературной технике. В это время складывался тот набор художественных приемов писательского стиля Стругацких, которого они строго придерживались на протяжении многих лет. Следующие два десятилетия – время, когда появятся лучшие вещи звездного дуэта. Во всяком случае, самые известные.
Начало 60-х. Это уже другие Стругацкие. Они полны надежд, планов, окружены друзьями, у них многое получается. В то время каждый здравомыслящий человек пытался понять, а что там завтра? Каким она будет у страны, только что выползшей из мрака репрессий и мировой войны? И, пожалуй, никто так ярко, как братья Стругацкие, не выразил этой тревоги.
Повесть «Роман. Трудно быть богом», написанная в ту же пору, несомненно, стала самым известным произведением Стругацких.
«Роман, надо это признать, удался», – писал Стругацкий-младший. «Одни читатели находили в нем мушкетерские приключения, другие – крутую фантастику. Тинейджерам нравился острый сюжет, интеллигенция, диссидентские идеи и антитоталитарные выпады».
Пик работы над рукописью «Трудно быть богом» пришелся на апрель-июнь 1963 года. Хрущев шумно громил абстракционистов, официальные идеологи поддерживали нового вождя. Фантаст Казанцев прочитал разгромный доклад на одном писательском собрании, и Аркадий Натанович выступил с опровержениями.
«Нам было не столько страшно, сколько тошно», вспоминал позже Борис Натанович. «Мерзко и гадко, как от тухлятины».
И если раньше братья Стругацкие не слишком перечили советской действительности, то теперь они в полный голос заявляли: «Надо драться!» Точка зрения, отлично считанная интеллигентной частью читателей того времени. Правильное понимание повести «Трудно быть богом» вообще служило тогда своеобразным тестом на идентичность.
Уже в декабре 1963 года Стругацкие начали работу над новой повестью. «Понедельник начинается в субботу», которая тоже принесла им феерический успех. Книгой зачитывались. Необычная в ней начиналась прямо с эпиграфа. «Учитель, дети, запишите предложение. Рыба сидела на дереве». «Ученик, а разве рыбы сидят на деревьях?» «Учитель, ну, это была сумасшедшая рыба». Речь в повести снова шла о творчестве. Главный герой «Понедельника», программист, младший научный сотрудник Саша Привалов, попадает к обаятельным и невероятно занятым людям из некоего загадочного НИИ ЧАВО. На вопрос, как расшифровать такую странную аббревиатуру, ему отвечают: «Да просто. Научно-исследовательский институт чародейства и волшебства. Говорящие коты, баба-яга, домовые, ведьмы, высшая магия, чародейство. И при этом никакой мистики».
Успех «Понедельника» был абсолютный. Казалось, Стругацкие вышли на верный путь. Они обласканы вниманием читателей, а начальству, ну, особых проблем пока нет. Борис Натанович в октябре 2010-го напишет:
«Кому они нужны были, эти два полуеврея, выскочки, решившие подзаработать легким жанром? Пришли из ниоткуда, ни литинститута за плечами, ни самого захудалого лито, пришли ни от кого, ни путного рекомендателя у них, ни просто хоть какого-то знакомства среди уважаемых лиц. Никто. И звать никак. Светлое будущее воспевают. А кто их, собственно, просил?» Мы все это прекрасно понимали. Оба. Никаких иллюзий не питали. И А.Н., нарочито бодрым тоном, произносил из любимого своего Леонова, по-моему: «Федерация молча сносила удары». Конечно, по сути, по самой глубинной сути своей, мы были оба от мира сего. Как кто-то точно сказал, у нас с советской властью были исключительно стилистические разногласия. У всей этой глубоко уважаемой нами «Шоблы» был отвратительный литературный вкус, и они все были искренне убеждены, что на правде молодежь не воспитаешь. Но мы-то ни в какую не желали лакировать действительность. Мы хотели писать правду.
По словам Бориса Натановича, первой пыталась им открыть глаза на советскую действительность жена Аркадия, Елена Ильинична Ашанина, дочь знаменитого китаиста, в 30-е годы работавшего вместе с супругой агентом Коминтерна в Чанкайшистском Китае. Старинная ее дворянская семья приняла революцию и расплатилась за это сполна. Во время Большого террора она была наполовину обращена в лагерную пыль.
«О, я отлично помню эти схватки боевые в гостях у нашей мамы по вечерам, в часы мирного отдыха от трудов дневных. Эти бешеные столкновения фанатика-комсомольца Б.Н. с отпетой антисоветчицей Е.И.»
Даже после исторической встречи Хрущева с представителями творческой интеллигенции надежды еще тлели. Оставалось поставить последнюю точку. И танки в Праге ее поставили.
Это был конец мирному договору с начальством, который мы еще совсем недавно готовы были заключить. У нас отняли будущее. Да и настоящее весьма основательно раскурочили. Подступало десятилетие тощих коров. Когда с 71 до 80 года у нас не опубликовали ни одной новой книжки. Братья Стругацкие были объявлены кандидатами на эмиграцию в Израиль. Повести их, вышедшие за бугром, числились в КГБ упадническими. За обнаруженную при обыске улитку выгоняли владельца с работы.
Впрочем, улитка на склоне еще впереди. В первые месяцы 1964 года братья работают над повестью «Хищные вещи века». Эпиграф из Антуана де Сент-Экзюпери. «Есть лишь одна проблема, одна единственная в мире – вернуть людям духовное содержание, духовные заботы».
Идея этой повести, вспоминал Борис Натанович, была такая. Под воздействием мощного электронного галлюциногена человек погружается в иллюзорный мир, столь же яркий, как и весь мир реальности, но гораздо более интересный, насыщенный замечательными событиями и совершенно избавленный от серых забот и хлопот повседневности.
В стране, на всякий случай названной братьями «страной дураков», в чудесном городе, не знающем никаких проблем, нет-нет, да и прорвется вдруг недовольство обывателя некими жуткими интелями, представителями давно всеми проклятой интеллигенции. Эти самые интели подозреваются в тайной и ужасной греховности. Они расшатывают государственную стабильность. Хорошо продуманный авторами монолог одного из героев повести, доктора Апира, раскрывает суть идеологии общества страны дураков.
Нам исключительно повезло. Мы родились в величайшую из эпох, в эпоху удовлетворения желаний. Может быть, не все еще это понимают, но 99% моих сограждан уже сейчас живут в мире, где человеку доступно практически все мыслимое. О, наука! Ты, наконец, освободила человечество! Ты дала нам, даешь и будешь отныне давать все. Пищу! Превосходную пищу! Одежду! Превосходную! На любой вкус и в любых количествах! Жилье! Превосходное жилье! Любовь! Радость! Удовлетворенность! А для желающих, для тех, кто утомлен счастьем, сладкие слезы, маленькие спасительные горести, приятные, утешительные заботы, придающие нам значительность в собственных глазах.
Для многих в России этот мир оказался желанным, для многих ненавистным. Во всяком случае, сейчас он перестал быть чистой фантазией и придвинулся к реальности вплотную. Как заметил Борис Натанович, среди придуманных миров он кажется нам наиболее вероятным. В марте 1964 года братьев Стругацких приняли в Союз писателей СССР.
«Это была длительная, нервомотающая история», – писал Борис Натанович. «Два раза, кажется, нас проваливала московская приемная комиссия. Ее раздражало, что нас двое, и что живем мы в разных городах. То, что мы пишем фантастику, раздражало особенно. Почему, в конце концов, дело сдвинулось, так и осталось неизвестным. Но существует легенда, будто бы кто-то пожаловался на этот вялотекущий скандал начальнику Питерского союза писателей, поэту Александру Прокофьеву, знаменитому Прокопу, как его называли в Питере. «А что, ребята-то хорошие?» – спросил якобы Прокоп. Ему ответили: «Хорошие». «Ну так давайте их ко мне, в Питер». И мы оказались приняты в Питере, причем с первого раза.
Затем последовали другие события. Аркадий Натанович ушел на вольные хлеба, Теперь на досуге он занимался переводами. Борис Натанович переехал в новую квартиру на улице Победы, где живет и поныне. Там можно было с новой силой отдаться давней неприходящей страсти – филателии.
«Я филателист Тифози с 1948 года, когда попал мне в руки только что вышедший новейший каталог марок СССР», – признавался Борис Натанович. «С тех пор чего я только не собирал. Мир, куда можно было нырнуть с головой. Где ты все? И Колумб, и Петр, и Билл Гейтс в одном лице».
Весной 1965 года оба брата приехали в Дом творчества в Гагры. И там никак не могли начать новую вещь. Кризис был ожидаемый. Еще в феврале 1965 года Аркадий Натанович написал брату.
«Борька, у нас, по-моему, с тобой назрел творческий кризис, за которым должно следовать что-то новенькое. Эх, нам бы посидеть спокойно и поругаться всласть несколько дней. То-то было бы славно».
Очень важно понимать, до какого уровня доросли тогда братья Стругацкие в советской литературной табели о рангах. Среди представителей своего жанра за братьями Стругацкими закрепилась роль истинных лидеров, которую до поры до времени делили с ними только Ефремов, да в меньшей степени Казанцев. Их вещей ждали. По объему напечатанного с ними в то время никто из советских фантастов сравниться не мог. Тогда в Гаграх Стругацкие решили остановиться на давней сюжетной задумке – биологической войне между двумя расами. Окончательным результатом стала повесть «Улитка на склоне», абсолютно непроходная в литературной реальности СССР.
«База землян окружена странным лесом. В нем идет биологическая война. Туда уходят партии охотников и группы ученых. Базой руководит бюрократизированная контора под названием «Управление по делам леса». Пародия на любое государственное учреждение. Лес не только не подчиняется базе, но противостоит ей. Лес непонятен, темен, жутковат. Лес – это наше будущее. Темное, неконтролируемое будущее. Хаос, не подчиняющийся рацио. Почему бы не представить себе, что в отдаленном будущем человечество сольется с природой? Сделается в значительной мере частью ее, писал Борис Натанович. Человек перестанет быть человеком в современном смысле этого слова. Не так уж много для этого надо. Оказывается, мы сидели месяц и писали не зря. Мы, оказывается, создавали совершенно новую модель будущего. Что же такое тогда управление? Да очень просто. Это настоящее. То самое настоящее, в котором люди все время думают о будущем, живут ради будущего и в то же время всячески изничтожают ростки его, стремятся превратить это будущее в асфальтированную автостоянку.
Повесть получилась сложной и явно была предназначена для более узкой аудитории. Целиком к печатному станку ее долго не допускали. Отчасти из-за того, что вовремя разглядели в ней динамит, отчасти по другой причине. Весной 1966 года появилась записка отдела пропаганды и агитации о недостатках в издании научно-фантастической литературы. Стругацких громили в этой записке страшно. Причем под удар попали именно произведения последних лет. После этого публикация новых текстов, понятно, затормозилась. «Лесные главы» увидели свет в 1966 году. Главы об управлении по недосмотру пропустили в двух первых номерах периферийного журнала «Байкал» за 1968 год.
«В конце 60-х, — вспоминал Борис Натанович, — номера бурятского журнала «Байкал», где были опубликованы части «Улитки на склоне», были изъяты из библиотек и водворены в спецхран. Публикация эта оказалась в самиздате, попала на Запад и была опубликована в мюнхенском издательстве «Посев». Впоследствии люди, у которых при обысках она обнаруживалась, имели неприятности, как минимум на работе.
В декабре 1972 года литературная газета напечатала покаянное письмо звездного тандема, утверждавшего, что «Посев» сработал безо всякого согласия авторов. За год до этого они уже писали первое покаянное письмо после публикации на Западе «Сказки о тройке». Чудесные превращения самиздата в тамиздат серьезно торпедировали репутацию Стругацких в глазах властей. Отныне они – матерые антисоветчики. Покаянные письма не стирали с их творческой биографии этого клейма. Они всего лишь давали братьям возможность избегнуть суровой кары и продолжить работу. На территории СССР «Улитка на склоне» была впервые опубликована целиком в ее настоящем виде, только на пике перестройки. –